Дорогие друзья, продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас я рада представить вам постоянного гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. В эфире наша рубрика «Чтобы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна, приветствую вас.
Алексей Александрович, сегодня перед вами, как всегда, очень традиционно интересные документы, целая, да, письма и документы военной поры, которые вот таким чудом спустя так много десятилетий все-таки находятся, и слава Богу, и вот хотите как раз познакомить наших слушателей с этими интересными архивными документами.
Действительно, мы в прошлой передаче уже немножко говорили об этом дневнике. Я для радиослушателей, которые, может быть, не очень запомнили, или новые радиослушатели, скажу, что в тот раз мы говорили о письме Зои Кузьминишны Деминой из Челябинска. Прислала письмо, первое, потом второе, у нас переписка завязалась, значит, и по следам этой переписки она прислала мне дневник в форме довольно-таки большой, объемной такой книги получилось, рукописной. Там много-много страниц, потому что это и школьные тетрадки, но меньше всего школьных-то. Это написано было кем? Вот что интересно, военных лет, потом после военных лет, кончая 48-м годом. И все это вот как раз военная пора и послевоенные события по-своему там отразились. Он, конечно, не ставил такой задачи, а это Георгий Иванович Бурков, его фамилия. Работал счетоводом, работал бухгалтером, главным бухгалтером вот в то время. Был приболевший, поэтому его не взяли на фронт, вот, потому что всякий раз там были попытки забрать, и вот такого рода, там даже в записях это есть. И он писал о том, как его жизнь, и вот на крупицах его жизненного повествования в целом-то рассматривать можно как село, как деревня жила в тот период. И не только деревня, поскольку у него были контакты довольно интересные, для нас с вами интересные, радиослушатели, потому что у него были, как у бухгалтера, постоянные выезды в Челябинск, в другие города, в МИАС, там, во многие места. И коснулся он разных таких обстоятельств. И вот этот вот срез того периода, на мой взгляд, интересен. Он для меня, например, кое на что открыл глаза. И даже хотелось бы, чтобы не только у меня была некоторая поправка на представление того периода, вот с теми устоявшимися штампами речевыми, ну там смысловыми какими-то штампами, которые были вот в эти последние десятилетия, а оказывается кое-что в годы войны звучало-то по-другому. Ну, об этом я подробно наверняка тут сейчас коснусь, когда буду рассматривать отдельные страницы. Говорю там, он что, ставил задачу себе описывать каждый день. Но не получалось, потому что жизнь захлёстывала и прочее. А где-то просто пишет, что ну вот нет бумаги, не могу писать, потому что вот такого. В наше время сейчас это не понять, как это нет чернил, нет бумаги. А такое вот было. Итак, я продолжаю это чтение его дневниковых записей. Они довольно-таки интересны. Ну, выяснилось в данном случае по 48-й год, что он был семейным, и потом неожиданно я узнал его возраст. Ну, все по порядку, как говорится. Вот он пишет. 5 июня 42-го года. Я делаю, уважаемые радиослушатели, отдельные только фрагменты. Очень много стало червей. Жара, это в июне, красных, мохнатых, прямо все пожирают. И посевы, что в огороде, и прямо красно их. Дальше, 6 июня, получил два письма с фронта от дяди Петра Романовича и от Кости Пушкарева. Пока еще живы и здоровые, пишет он. 8 июня, достать бы меду грамм 200, туберкулез мучает, нужно лечиться, во что бы то ни стало. Дальше пишет о колхозе, 11 июня. Установил колхоз на полгода муки меньше, чем полагается, то есть 40 килограмм на семью вместо 50. Придется голодку прихватить. Колхоз дает теперь молока только пол-литра на день. 14 июня, 42-й год это все, уважаемые радиослушатели. В Якупово с утра митинг по части заключения договора между Великобританией и СССР в борьбе против гитлеровской Германии и об открытии Второго фронта на континенте Европы в 1942 году. Вот об этом как раз я и хотел бы сказать. Вот сейчас частенько звучат такие вот упреки. Второй фронт поздно открыли, Второй фронт поздно открыли. В данном случае в то время, в годы войны, звучало не просто Второй фронт, а Второй фронт на континенте Европы в 1942 году. Потому что он неоднократно даже в своих дневниках, да и мы должны это знать, пишет о том, какие достижения у англичан, у американцев в совместных действиях против немецких войск именно в Ливии, в Алжире, там, в Египте. То есть фронта, как говорится, второй или он первый, с 1939 года, когда Великобритания объявила войну Германии в сентябре 1939 года, почти за два года раньше, чем война началась у Гитлера с Советским Союзом. Уже, значит, прогрессивное человечество, так сказать, объединилось в своих усилиях и против Гитлера выступали. И если можно считать, вроде бы как второй-то фронт наш открыли, но это тут не открывали, мы не объявляли войну Германии. Германия напала, туда мы ответили тоже, что пришлось воевать. Вот такие вопросы. Но для нас важно, это уж я повторяю, что тогда оно звучало так: открытие Второго фронта на континенте Европы. Ну и второе, он тут же пишет, обложили его как единоличника. Муки требует 70-80 килограмм, ему-то выдают меньше, а вот с него так требуют. А с колхозников 30-40. Требует отдать теленка, овцу, грозят судом, если не отдам. Жену, наверное, будут судить за невыход на работу в военное время, так как нас все еще считают членами колхоза. Собирается переезжать в Якупово. Вот он там практически всегда работает, а домой по бездорожью уже невозможно ходить. Вот. Ну и дальше пишет, 22 июня 1942 года. Исполнилась годовщина со дня вторжения немецких фашистов на нашу священную родину. Вот уже ровно год, как доблестная Красная Армия ведут освободительную войну. Немецкая армия потеряла свой облик в жестоком издевательстве над мирным населением и военнопленными. Все чаще стали сдаваться в плен сами немцы. Придет время, когда не останется ни одного фашиста на нашей земле. Товарищ Сталин в своем выступлении от 23 февраля сказал, что враг должен быть разбит в 1942 году. Англия с Америкой должны открыть на континенте Европы второй фронт. 30 августа 1942. Два года дочери Галины. Галине. Надо бы исправить ее именину, но нет ничего и достать нигде ничего нельзя. Поэтому пускай растет без именин хорошо. Лето кончилось, это 2 сентября, пишет он. Прошло незаметно. Так все в работе, в работе. Судили народным судом, не выработавших установленный минимум 5 человек. Всех приговорили к 6 месяцам исправительных работ при колхозе. Ну, а я уже это говорил, повторить не лишнее. Тогда называли в народе 6-25, то есть 6 месяцев по 25% из зарплаты вычитали. Это и в колхозах, и, значит, на производстве в городах. Дальше пишет о войне. Калининский фронт прорвал оборону. Наши заняли много населенных пунктов, 3 города. Бои ведут в городе Ржев. На Южном фронте бои идут севернее Сталинграда. Наши войска отступили на Южный фронт, оставили Пятигорск. 9 сентября. Берут в армию нас последних с 24 года и старших возрастов. Теперь остались только на броне 3 человека. За месяц освободили 610 населенных пунктов. Сталинград окружают с двух сторон. Новороссийск. С 30 сентября переезжаю в Якупово. Перевез и скотину, и ребятишек, остались капуста. Получил в колхозе 60 килограмм муки, да плюс еще 30 сентября в кооперативе 13 килограмм. Пишет 8 октября, хозяйка еще не работает, купили мыло за 2 ведра картошки. Октябрь, купили пилу, топор, бритву. Райвоенкомон забирают с 25 года рождения. Вышла на работу жена свинаркой. Отрабатывает свою судимость за то, что не вышла на работу. На фронтах это уже конец года, 31 декабря 42-го, 1 января 43-го. На фронтах очень замечательно. Успехи на нашей стороне. Враг отступает почти на всех фронтах. Особенно в середине Дона и около Сталинграда. Захвачено в плен 137 650 фашистов. Зима 42-43, я оттуда выдержки. 3 декабря 42-го был. На комиссии признали годным к нестроевой службе. 8 декабря 42-го. Всех уже отправили в армию. Сам на днях жду повестки. 9 декабря. Ничего не стало. Мило, жду с часу на час повестки для отправки в часть воинскую. 15 декабря был в райвоенкомате, велят готовиться к отправке. 31 декабря. Завтра начинается новый 43-й год. С 1 января буду ежедневно регулярно вести свой дневник. Надо будет приспособить бумагу на дневник. Где достать, не знаю. Возможно, в конторе завтра подшивку правды. Между строк буду писать. Принесу домой старые книги, номер 6 и номер 9. Что за книги, видимо, бухгалтерские какие-то. В армии пока еще не собираюсь, как дальше неизвестно. 43-й год. Январь. Морозы сильнейшие, лопаются стекла. Ну вот я читаю эти строки и думаю, а как там, где никакой крыши-то на фронте? Ведь лихая была зима в то время на фронте. Готовлюсь ежедневно на службу РККА, ну, рабоче-крестьянскую Красную Армию. Почта из-за морозов замедлилась, редко приходит. 18 января. Мороз 40 градусов. Не выйти на двор. Дров нет, корма нет. Завтра троих отправляем в рабоче-крестьянскую Красную Армию. В конторе сильный холод. Работаю дома. На фронте особенно эффективно идут бои на Северном Кавказе. 26 января. Буря продолжается. Все замело снегом, нет ни дорог, ни тропок. Мороз минус 30 градусов. В правлении нет дров, не топят. Я тут, значит, перехожу на 46-й год. Пишет, что был принят на должность начальника ОХО в райвоенкомат. И там работал. Это в Красноармейском райвоенкомате Челябинской области 22 февраля 43-го года. Описал сжато, с кем довелось работать в райвоенкоматах и сопутствующих организациях. Пишет, что обокрали 24-25 мая 44-го года. Пишет, все начисто. Пришлось жить отдельно от семьи прямо в райвоенкомате. Сделали оклад 300 рублей в месяц, мелко, мало. Вот. Ну, вроде бы там что-то дают. Апрель 46-го. Было собрание. Выбирали пастуха. Условия. И если у него своих 6 овец, то платить ему каждому по 30 рублей в месяц, кроме рогатого скота. За них, за крупный рогатый, уже по 60-80 рублей в месяц. 4-го. Ну, апреля, 15 апреля 46-го. Окатилась собака-кукла. Кормить их нечем. И зачем так много она приносит? Река Миас сильно разлилась. Председатель колхоза Панасенко Николай ищет семена на посев. Скоро выезжать в поле, а запрячь невозможно, нет ни одной костромки. В общем, колхоз бедный, и нет никакого интереса работать. Колхозники не подчиняются, на работу не выходят, ругаются все время между собой и руководителями колхоза. 19 апреля 46-го. Это уже послевоенный период, уважаемые радиослушатели. 19 апреля, вот я тут все читаю, 46-й год. Земля застыла, готовились к Пасхе. 21 апреля 46-го года. Лошади в колхозе истощены, так что просто страшно на них ездить. 24 апреля. Короткая корявая запись такая. Сегодня приехал танк с водкой, и сейчас пьяный пишу. Оставить до завтра. Вот эти 2,5 строчки. 7 мая 46-го. Сегодня целый день тушили лесной пожар. Приезжал зав. Райзо. Составили акт на председателя колхоза с бригадиром о плохом качестве обработки почвы и сева. Вручную посеяли 31 гектар. 9 мая. День Победы провели в работе, в огороде, на работе. Вечером крепко приняли. 13 мая. Сев подвигается очень медленно. Посеяно 51 гектар. 14 мая. Вторник. Надо бы вскопать в своем огороде. Так вот и приходилось им в начале колхоза, уж потом как самим у себя. 15 мая. На днях объягнилась овца в колхозном пригоне рано утром. А собака-кукла съела ягненка. Хорошо, что своего, а если бы чужого, тогда сроду бы не рассчитаться. Сейчас вот сидит на цепи. 21 мая 46-го. Сегодня думаю посадить всю картофель в огороде. Потом приступить городить огород. Панасенко сняли 20 мая или 19 мая, и теперь председатель колхоза Бурков и М. Не знаю, как у меня с этим пойдет работа с новым председателем. 24 мая. Была сессия сельсовета. Избрали председателем сельсовета Буркова Федора. В общем, руководители ежемесячно меняются. Ну и этот тоже великий пьяница. Долго не проработает. Да еще и неграмотный. Давно ли щучьим валялся в чайной 3 дня? 25 мая. Сеем вручную 25 гектар. Остались еще сеять немного, 4 гектара пшеницы. 26 мая. Большое событие. Приехала звуковая кинопередвижка. Кинофильм «Два бойца». Народу очень много. Билет 8 рублей стоит. Ну, «Два бойца» помнят, наверное, те, которые помнят те времена. Там фронтовая, так сказать, кинолента, якобы, про фронт. 28 мая. Сев еще не закончили, остался овес. Тракторы не работают. 7 июня. Сегодня делают уколы скоту, так как скот сильно стал дохнуть. Прививки делают против эмкора. Что такое, не знаю, но вот эмкор. Колхоз вчера закончил сев, собираются сделать что-то вроде сабантуя. 8 июня. Сегодня жаркий день, завтра Троица. А 10 июня я именинник. Хочу отметить, но нет средств. Да и вот 9 на 10 в духов день, 10 июня, был именинник. Теперь мне исполнилось 26 лет. Пошел 27-й. То есть я понимаю, что это 20-й год его рождения. И несколько раз писал, что мало бумаги, вот придется экономить. И вот часто погода, ну понятно, сельская местность, как тут без погоды. 23 июня. После нескольких дней жары и сухой погоды выпал сильный дождь с градом. Землю хорошо пропочило, теперь будет все расти. 10 июля. В колхозе дело не клеится. Люди нисколько не слушают председателя колхоза. Ходят по ягоды, сено не косится. В общем, работа не идет. 19 июля. Сегодня 4-й день, как я дал слово, чтобы не курить. И не курю. 21 июля. Гуляли у Сагриной на свадьбе. вышла замуж за украинца. Горячка Федор Абакумович, муж. 29-го. Сегодня уже пятый день, председатель колхоза, мой отец Иван Романович. 2 августа, пятница, с утра было заседание правления, а затем общее собрание членов артели. Приняли решение об исключении из колхоза Согриной, так как она вышла замуж и работать в колхозе не хочет. В колхозе сейчас осталось всего 32 хозяйства, около 40 человек трудоспособных. Скоро я распрощаюсь с колхозом, сейчас нет хлеба в колхозе. Работать без хлеба очень трудно, это уже послевоенный период. 16 августа, сегодня был в больнице, дали таблетки, порошки, признали невроз сердца, хроническая малярия и бронхит. 29 августа, курю вовсю, так и не мог бросить. 1 сентября, не работаю, пока не определился никуда. Сентябрь 46-го, сижу и слушаю. Почему я именно родился раньше, а не на 26 лет вперед? Ведь впереди будет очень много интересного. Тогда люди ни в чем не будут нуждаться. Ну, до этого очень далеко, и нам не дожить. Это чувствуете, радиослушатели? Это про наши времена. Такие надежды, что все будет прекрасно. 15 сентября. Сегодня вечером жена прекратила доить корову, так как молока у нее почти совсем нет. В текущем году картофеля совсем нет, не знаю, хотя бы ведер 50 накопать. Трудно жить, придется без картофеля. Вечером, часов в 10, родила жена сына. Достать ничего нельзя нигде. Это уже вот третий ребенок у них. 28 сентября. Всего накопал 59 ведер, а садили 24. 47 год. Сидим второй день, это июнь, начало июня, сидим второй день без хлеба, не знаю, как дальше поступать. Думаю поехать в Щучье продать овцу. На острой траве, не, на одной траве не проживешь. Колос собирать. Если бы была сухая погода, то пошел бы на маховое собирать колоски. 28 августа. Жена опять в положении. Не знаю, что только будет из нас. Вот уже родится и четвертый ребенок. С этими беда прямо. А родится еще один, тогда хоть убегай. 3 сентября. Сегодня, если бы в городе, то был бы нерабочий день. Сегодня ведь день победы над Японией. Эх, умирать не хочется, хотя и живешь плохо, но все равно. Что же, мне всего ведь еще 28 лет. Конечно, болезнь свое возьмет. Пишет о детях, что нужно их поднимать, давать образование. 48-й год. Уже четверо детей. 1 января. С Новым годом. Встретить Новый год не пришлось, так как нигде нет ничего. А если есть, то очень дорого, невыгодно, карман пуст и беден. Этот человек еще специалист, я хочу напомнить. 3 января. Живем здесь, как в берлоге. Ничего не слышим и не знаем. Оторваны от мира. Ни радио, ни газет, ничего нет. Ну и он описывает, что работая в глубинке, на завод, выехал в командировку в бухгалтерии завода, и там застрял на несколько недель. И никакой денег ни на заводе нет для рабочих своих, ни для его командировочного. И на заводе-то нет денег, кое-кого тут кто занимался. Ну вот 20 января 48-го пишет. Купить, если есть деньги, прожить легче, чем было при карточной системе. Сегодня день памяти Ленина, это 22 января, он пишет. В городе вывешены флаги траурные. 2 марта 48-го. О заводе. Пичугин уехал в Копейск. Рабочие остались без хлеба. Вчера отдал одного поросенка за валенки. Скатали мне, жене и Гале. 6 марта. У меня здесь гостит живет сестра жены Аннушка. Ну, такая противная, еще хуже моей бабы. Все время ворчит. 16 марта. Сейчас плохо с хлебом. И у нас тоже плохо. И 18 марта тоже о хлебе. Дело плохо с хлебом. Нет ни грамма. Люди не хотят работать. Хлеба нет и негде достать. Сегодня директор ездит, ищет хлеба. Опять там 15 июня, все вот это вот такое, июля вернее, голод, нет хлеба, нет других продуктов. Я еще хочу сказать, с чем это немножко связано, полагаю, что как раз после военный период кончилась этим холодной войной, так сказать, с Америкой и прочее, и прекратилась связь, которая была в годы войны по линии Ленд-Лиза, когда очень много продуктов, в частности продуктов, направляли на заводы, поэтому было полегче и в колхозах-то. Ну вот пишет июль. Вчера оформили бухгалтером подсобного хозяйства завода номер 3. Условия неплохие, зарплата 600 рублей в месяц. 20 июля. Сегодня я дошел только что до дому. Жены не было дома, она уходила по ягоды. Принесла много ягод. Радости не было конца, потому что насиделись они в голоду без хлеба. Думаю бросить курить, а то кашляю, как 70-летний старик. Сегодня думаю курить последний день. Ну, конечно, забегая вперед, не кончил он курить. 3 августа 48-го. Уже на новом месте, второй день, с семьей, пишет. Косить сено. Сегодня буду договариваться с Костенко, чтоб дал пару немцев на 3-4 дня, пока не накосим сено. 10 августа. Приехал оркестр немцев, военнопленных, сюда на подсобное хозяйство. Здесь им отделают лагеря. Сегодня будем смотреть ихний концерт. В городе очень плохо с хлебом. 48-й год, это апрель 48-го пишет. Меня приглашают на завод, но там очень прожить трудно. Очереди громадные за хлебом. Ну, дорогие друзья, вот я читаю это дело и вспоминаю, как мне приходилось малому пацану в хлебной очереди ранним-ранним утром, еще полуспим. Вот ладно тут, апрель чуть-чуть пригрело. И так вот стоим, заменяя друг друга, чтобы выстоять за хлебом. Вот уже 9 месяцев, пишет он, как я поселился на это хозяйство. Хозяйство принадлежит Челябинскому электромеханическому заводу, бывший завод номер 3. Оно расположено на Сахтинской дороге. Хозяйство нерентабельное. Работаем в прошлом году военнопленные, человек 50-60 из лагеря. И вольнонаемных 3-4. Сейчас вот идет сокращение. Июнь 48-го. Предлагают место для работы, но там жить в землянках. Пол земляной, темная комната, маленькие окна. Всюду везде отказ от работы. Ему надо бы получить документы, в том числе забрать паспорт из МИАСа. Уважаемые радиослушатели, обратите внимание на такую деталь, которую многие уже забыли. Сегодня ходил в село Миасское, в то время еще село было оно. Заменил свой паспорт, получил новый, тоже годичный. Вот это крепостное право того периода. Паспорт на год выдавали тому, который вот еще имел отношение с городом. Июнь 48-го. Вот уже 11 дней, как я не работаю. Где я устроюсь, еще не ведаю. Вчера был в Миасской. Зименкову. А ну-ка, Зименкову, выселяют, куда неизвестно. Ей дали за пропаганду 8 лет. И самую посадили в тюрьму. Багаж уже направили к поездке. Ждут, когда будет команда высылки. То есть вот тут тоже репрессии. Об этом трудно было им писать, но вот прорвалось у него здесь. Ну и последняя страница 15 августа 48 года. Почему на последнее там нету объяснения причин? Ну, пишет, полное отчаяние, недоволен местом работы, нет свободного времени совершенно, жизни нет, в семье тоже. Вот так обстоят дела, завершает он, и больше записей нету. И судя по всему, что тут и очень больной и прочее, видимо, что-то там случилось. Вот такая судьба. Уважаемые радиослушатели, хотел бы на одной детали остановиться. Вот я когда тут хожу по инстанциям, оставляю там документы и прочее, и говорим о том, что вроде как говорят, ну ты что как в открытые ворота врываешься, ведь вроде бы все понятно, что без вести пропавшие, это погибли и прочее. Я говорю, нет, дорогие друзья, это проблема юридическая, и поэтому ее требуется, конечно, решать очень-очень и оперативно, и без лишних проволочек. В чем дело? Ну, вроде бы, вот недавно буквально с некоторыми депутатами говорил в областной думе. Мне говорят, так чё, какие тут проблемы-то? Если там положим, ну, посмертное награждение солдат, ну, там, солдат, офицеров, неважно, то надо просто, чтобы туда предложение такое пошло и прочее. Я говорю, нет, дорогие друзья, тут в том-то и дело. Есть казуистика юридическая, что нельзя не в социальном плане эту группу солдат, не вернувшихся с фронта по причине, что они в то время были, не знаю, так сказать, причислены к числу без вести пропавших. И не сегодня, через 70 лет, даже 74 года, точнее это, начиная с этого начала войны. И мы поднимали такой тут шум и прочее. Многие уже регионы тоже откликнулись, в частности, вышли на председателя Общественной палаты Российской Федерации, на академика Евгения Павловича Велихова. Мне это в свое время посчастливилось видеть, встречаться с ним, когда я работал на научно-исследовательском институте, и там занимались лазерной техникой, в частности, вот с ним тоже приходилось. Я так не скажу, что большой его знакомый, но вот приходилось. И вот он сейчас является в Общественной палате России важным лицом. И вот он пишет письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину. У Второй мировой войны, я это читаю, много страниц, которые историки любят обходить стороной. Одна из них, это я фрагмент читаю из письма, уважаемые, одна из них — ситуация с юридическим статусом бойцов, которые числятся пропавшими без вести. Дальше дает выдержку. Действующее законодательство не позволяет воздать заслуженные почести 5 миллионам наших дедов и прадедов. И вот поднял он эту проблему в письме президенту. Для того, чтобы пропавшего без вести признать погибшим, его родственникам необходимо сообщить суду обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью, день окончания боевых действий, с какой целью заявителю необходимо признать пропавшего без вести погибшим, а также произвести опись имущества пропавшего без вести, обеспечить явку всех детей пропавшего на заседание суда. И вот подобные требования совершенно невероятны и безнравственны, говорит Евгений Павлович Велихов. И вот, по словам ученого, несправедливо, когда фактически погибшие солдаты, выполнившие долг перед Родиной, до сих пор юридически считаются людьми с неопределенным положением. Ну, как с этим не согласиться? Думаю, ну, все-таки где-то там должны задуматься. Ну, и представляю, что для многих-многих молодых депутатов и прочего вновь непонятно, о чем речь, что такое, какая проблема тут. Вроде бы все должно быть вот так, а вот нет. Из-за этих вот таких недомолвок юридически ничего не решается. Я тут не то чтобы уперлись они, они должны действовать по закону, а не просто по понятиям каким-то. Поэтому вот такая ситуация есть.
Заканчивается уже сегодня время нашей с вами передачи. Действительно очень интересно, когда вот такой вдруг мостик может появиться в те времена 70-летней давности, когда вот такие находятся документы. Я думаю, что еще в наших передачах будут такие ситуации.
Будут, я еще собираюсь своих родственников, я дневники Вологодской губернии такие, военных лет, фронтовик вернулся с войны, и вот этот вот тяжелый период тоже важно. Нам важно не только о фронте говорить, а в целом вот об том периоде.
Тяжело было везде, и в тылу в том числе.
Да, 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 да.
И давайте назовем адрес ваш для писем.
Уважаемые радиослушатели, запишите, и, пожалуйста, пишите. Тут уже приходят интересные письма. Я в следующий раз постараюсь выкроить время, чтобы воспоминания отдельных людей прочитать. Запишите почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, абонентный ящик 41. Екатеринбург, АЯ 41. Зыкову, Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы ждем вас в наших следующих передачах. А мне осталось напомнить, что у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. Без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.